Ну, Ярослав Шимов. У микрофона Ирина Лагунина. В эфире специальный выпуск программы «Время свободы». Выборы президента США. Барак Обама против Джона Маккейна. Напряженная президентская кампания, рекордная явка избирателей. Выигравший будет определять лицо Америки и подход к решению глобальных проблем в течение 4 ближайших лет. По предварительным данным, это будет Барак Обама. Последние данные о выборах, настроение в Америке и, конечно, мнение американских и российских экспертов в специальном выпуске программы «Время свободы». Мы продолжаем следить за тем, что происходит в Вашингтоне и в целом в Соединенных Штатах. Конечно, сейчас после того, как объявлены неофициальные итоги выборов, идут массовые поздравления Бараку Обаме, который начал, задал им тон президент Буш, позвонивший Бараку Обаме, своему будущему преемнику. Ну, а на линии прямого эфира из Вашингтона сейчас наш корреспондент Алан Давыдов с последним обзором, с обзором последних событий.
Ирина, еще раз здравствуйте. Знаете, в эти часы обращает на себя внимание обстоятельства, которые можно назвать, хотите, элементом американской политической культуры, а хотите, правилами игры. Несмотря на жесточайший прессинг, которым отличалась эта предвыборная кампания, на агрессивную риторику, на массу компромата, в чем заметнее отличился лагерь Джона Маккейна, соперники, похоже, делают все, чтобы сейчас помочь друг другу сохранить лицо. А Джон Маккейн, например, когда стало известно о том, что его шансы на победу исчерпаны, 2 часа назад без промедления выступил в Аризоне, признал поражение и призвал явно разочарованных его поражением сторонников смириться и смотреть в будущее. Барак Обама, в свою очередь, в своей речи перед 125 тысячами сторонников в Чикаго, заявил, что он рассчитывает в дальнейшем плодотворно сотрудничать с Джоном Маккейном, который продолжит деятельность сенатора, и Сары Пейлин, которая остается губернатором штата Аляска. По словам пресс-секретаря Барака Обамы, тот в телефонном разговоре с Джоном Маккейном даже попросил бывшего соперника помочь ему, цитирую, «в деле управления страной». И сейчас, Ирина, поступают сообщения со всех концов Соединенных Штатов, особенно западного побережья, о том, что тысячи людей, в основном молодых, с ликованием выходят на улицы и площади, празднуя победу Барака Обамы. Много молодежи вышло на нью-йоркскую Таймс-сквер, которую зовут перекрестком вселенной. А из моего кабинета в бюро Радио Свободы в Вашингтоне сейчас слышны крики и гудки автоклаксонов где-то из района Белого дома. Это ликует вашингтонская молодежь. Очевидно, это и их победа, Ирина. Наблюдатели отмечают намного более высокий процент явки людей на избирательные пункты вчера, в день выборов. Знаете, 2 часа назад я рассказывал в эфире, что в Вашингтоне днем голосование шло без проволочек. А вот в штате Вирджиния, так сказать, по месту моего жительства, я в 5:30 утра на избирательном пункте в огромном здании правительства округа Фэрфакс видел очередь, извивавшуюся буквально по всем коридорам и по всем этажам. Подавляющее большинство людей, пришедших туда в столь ранний час, были люди не старше 40 лет. Видимо, это симптоматично для сегодняшней Америки. Средний класс и молодежь становятся все более неравнодушными к политике. Ирина.
Спасибо, Алан Давыдов, наш корреспондент в Вашингтоне. Алан, мне вас искренне жаль. Вы сказали, что вы в 5:30 утра видели в Вирджинии, а сейчас в Америке уже 1:00 ночи. Но я понимаю, что это длинный день. И, несмотря на это, мы встретимся с вами через 30 минут еще раз в прямом эфире. Это был Алан Давыдов. А к нам сейчас присоединились в Москве, в московской студии, президент Института современной политики Владимир Лысенко. Со мной по-прежнему в студии в Праге мой коллега Ефим Фиштейн и по телефону из Вашингтона Илья Шапира, Институт Катона. Давайте более детально поговорим о внешней политики, о прогнозах внешней политики по отношению к России, например, Барака Обамы. Владимир Лысенко, у меня вопрос к вам. Вот в Москве как-то так получилось, что Барака Обаму изначально поддерживали с большей симпатией, к ним относились с большим доверием, если можно так сказать, чем к Маккейну, к Джону Маккейну. Удивительный интернет-ресурс был создан на русском языке, объясняющий кампанию Барака Обамы. Почти такой же, как сам сайт Барака Обамы по наполнению, по насыщенности и по объему информации. Почему так произошло?
Ну, я думаю, что действительно пришло новое время. Мы видим, что серьезно обновляется внешняя политика во многих государствах. И несмотря на то, что в России наше руководство с Владимиром Путиным очень критически относится к Соединенным Штатам, и Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что США уже уходят как бы на второй план, что Соединенные Штаты уже стали старыми, что они уже не такие сильные, и то, что они делают там во время кризиса, это все неправильно. Но то, что вот произошло сейчас на выборах в Соединенных Штатах, показывает, что Владимир Путин ошибся. И сегодня реально Соединенные Штаты получили одного из самых сильных и подготовленных лидеров, который активно опирается на значительную часть большинства в Соединенных Штатах Америки. И я могу сказать, что у меня очень много знакомых в России, и во всяком случае политики и люди либеральных взглядов приветствуют победу Обамы и считают, что в Соединенных Штатах действительно произошла такая определенная демократическая революция на фоне Джорджа Буша, младшего, который, я считаю, бездарно провел два срока. Сейчас, конечно, Обама выглядит совершенно по-новому, уже в новом тысячелетии, и многие идеи, которые он предлагает, они созвучны сегодня и для демократических сил в России. Поэтому мне представляется, что произошел действительно прорыв не только для США, но я думаю, что это будет постепенно распространяться и в другие страны. И надеюсь, что постепенно мы, в общем-то, тоже сможем наконец уйти от авторитарного режима, который утвердился за последние годы в России, и идти с демократическими странами вместе в современное общество.
Спасибо. Ну, вы знаете, я немножко предостерегла от слов «бездарно» провел последние 8 лет. Я хочу напомнить, что на долю Джорджа Буша и его администрации выпала самая крупная трагедия после Перл-Харбора для Соединенных Штатов. Выпала 11 сентября, и эта администрация с честью пронесла страну через такое испытание, которое ей выпало от терроризма. Но, тем не менее, оставайтесь с нами, пожалуйста, президент Института современной политики Владимир Лысенко в Москве. Ефим Фиштейн, мой коллега, рядом со мной в студии. Ефим, я вам сейчас дам слово для комментария. Но в Москве 9 часов 15 минут, и это время краткой сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатор Барак Обама избран 44-м президентом Соединенных Штатов Америки. По последним данным, Обама набрал 338 голосов в коллегии выборщиков, представляющих все штаты США и федеральный округ Колумбия. В США одновременно с президентскими состоялись выборы в обе палаты Конгресса. Избирались все 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным данным, Демократическая партия увеличила свое большинство в обеих палатах. Президент России Дмитрий Медведев выступит сегодня с посланием Федеральному собранию. Президенты Литвы и Польши выступили против возобновления переговоров Евросоюза с Россией о стратегическом партнерстве. Представители ингушской оппозиции встретились с новым президентом Ингушетии Юнусбеком Евкуровым.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Но мы продолжаем специальный выпуск программы «Время свободы», посвященный выборам президента США. А вернее, последние два часа практически мы уже говорим об одном человеке, о 44-м президенте Соединенных Штатов Бараке Обаме. Итак, мы говорим о внешней политике и о политике по отношению к России. Ефим, с вашей точки зрения, почему в России с такой симпатией изначально отнеслись к Бараку Обаме? Потому что видели в нем более слабого кандидата, чем Джон Маккейн, или менее жесткого?
Мне думается даже, что российский президент Дмитрий Медведев перенес на сегодняшний день свое послание по той причине, что хотел приурочить его к возможности поздравить нового президента с избранием. Владимир Лысенко совершенно точно определил главный, иногда сознательный, иногда подсознательный мотив российской политической элиты. Это представление о том, что Соединенные Штаты уходят безвозвратно на второй план. На лидерские места выходят новые державы: Китай, Россия, Индия, может быть, Бразилия и другие. Вот это-то представление и заставляет их сознательно или подсознательно поддерживать Барака Обаму, как человека, который может помочь в деле более быстрого и безболезненного ухода Соединенных Штатов с поста, или, если хотите, с позиции мирового лидера. Насколько новый президент американский пойдет навстречу вот этим пожеланиям российской элиты, пока сказать трудно. Но представьте себе реальную ситуацию, которая вытекает из новостей, которые мы минуту назад читали. Польша и Литва против возобновления стратегических переговоров и заключения нового стратегического договора с Россией, между Россией и Европейским Союзом. Сложная ситуация, с которой европейцы вынуждены будут иметь дело в ближайшее время. Какова роль Соединенных Штатов в этой ситуации? Должны ли Соединенные Штаты выступать в роли посредника между Россией и, скажем, пытаться оказывать нажим на своих восточноевропейских, центральноевропейских союзников, делая их более покладистыми по отношению к России? Сложный вопрос, но с ним придется Бараку Обаме столкнуться в ближайшее время. Как справиться ему с ситуацией в Грузии, где подавляющее большинство населения, как мы знаем, симпатизировало Маккейну, именно потому, что видело в нем более надежного защитника их интересов в трудном споре с Россией? Как Маккейн здесь покажет себя сильным и тогда окажется совершенно неожиданно для российского руководства ястребом? Или покажет себя слабым руководителем, который путем бесконечных переговоров пытается уладить конфликт, который, может быть, вообще не поддается решению в историческом плане, во всяком случае, в ближайшее время. Вот все вопросы, которые ему придется решать, и придется решать совершенно неотложно в ближайшее время.
Илья Шапира, Институт Катона, Вашингтон, у вас есть комментарий?
Да, ну, в главной мере, я думаю, что стиль в исполнении внешней политики изменится больше, чем существо этой политики. Потому что стиль Обамы намного отличается, это ясно, от Буша и от Маккейна и от других претендентов. Легко то, что ему будет это закрыть Гуантанамо. Кроме этого, политика, например, в Ираке или в Афганистане, не думаю, что изменится, потому что это очень тонкие такие вопросы. Что имеет дело с Россией, надеюсь, что будет, по крайней мере, какая-то четкая политика, потому что от администрации Буша не было ясно, что он хотел, какой у него взгляд был на отношения в Америке и России.
Спасибо, господин Шапира, по телефону из Вашингтона. Владимир Лысенко, Москва. Вот Илья Шапира упомянул Ирак и Афганистан, а мы в основном говорим о том, что новый президент США может дать России. Но, знаете, и Ирак, и Афганистан, в принципе, входят в сферу стратегических интересов безопасности России. Афганистан по понятным причинам, потому что это влияние на весь регион и на саму Россию. Ирак, ну, хотя бы уже потому, что если Ирак будет более стабильным, чем сейчас, то у российских газовых и нефтяных компаний будет намного больше возможностей работать и получать прибыли в этой стране. Вот в России думают о том, а что Россия может дать новому президенту Америки, чтобы решить вот эти две серьезные международные проблемы?
Действительно, проблемы эти очень давние, закоррупционные такие, которые во многом были спровоцированы еще предыдущими властями. Я имею в виду, в общем-то, ввод в Ирак американских сил. И, в общем-то, во многом в Афганистане очень сложная и тяжелейшая ситуация уже многие годы, и ситуация не меняется. Поэтому, конечно, появляются какие-то надежды, что с приходом нового лидера в Соединенных Штатах Америки и в России могут появиться уже новые подходы, которые способствовали бы решению тех сложнейших проблем, которые за прошлые годы лидеры наших стран, и не только наших, в общем-то, эти проблемы решить принципиально не смогли. Поэтому я думаю, что как раз Барак Обама, как человек, не только который стал президентом, но и афроамериканец, мне кажется, он намного ближе в этом плане ко многим, в общем-то, странам, и в том числе, может быть, даже и к Ираку, и к Афганистану. Я думаю, к нему с большим, в общем-то, пиететом относятся многие люди в этих государствах и надеются на мирное урегулирование вот этих конфликтов, о которых мы сейчас сказали. Я вот в последнее время прочитал как раз книгу «Дерзость, надежду», которую написал Барак Обама. Это действительно книга-исповедь, в которой он говорит о очень многих проблемах и о том, как он видит в дальнейшем, в общем-то, свое будущее. Я думаю, что эта книга, кстати, вышла в Санкт-Петербурге и сейчас широко распространяется в России. Я думаю, что вот я сам был 3 созыва депутатом российского парламента и боролся как раз за, в общем-то, места в Российской Государственной Думе. Поэтому я, в общем-то, представляю себе в определенной степени, как сложно идти по этой лестнице, как сложно действительно создавать новую политику. Но я думаю, что вот за годы правления Буша и за годы правления, в общем-то, Бориса Ельцина и Владимира Путина, мы во многом просели во многих проблемах. Так что сейчас я тоже за то, чтобы к власти приходило новое современное поколение. И мне представляется, что Барак Обама как раз тот человек, который не будет идти на пролом, а который будет действительно уже в новой обстановке, с новыми идеями, с современным мышлением решать, в общем-то, сложнейшие проблемы. И я надеюсь, что это будет фигура, которая во многом сможет, может быть, даже исплатить лидеров, которые их стран здесь называли. И я думаю, что это будет уже не то отношение, которое было к Бушу. И я лично к нему, в общем-то, к младшему Бушу достаточно отрицательно отношусь. К сожалению, отец и дети не всегда бывают, в общем-то, великими. Я думаю, что вот 8 лет правления Буша, это было, в общем-то, провальное время, и полагаю, что вот эта семейственность, она в политике непригодна, и я думаю, что этого не должно в дальнейшем повторяться. Так что мне представляется, что у Обамы сейчас, в общем-то, большая надежда на серьезное изменение ситуации не только в Соединенных Штатах, но и в мире в целом.
Ну, семейственность в политике, наверное, не настолько плоха, насколько компанично в политике тоже бывает плохой. Фима, я вижу, что у вас есть комментарий. Коллега Ефим Фиштейн в студии.
Да, по-моему, и отец Буш, Буш-старший, великим не был, и Буш-младший малым не является. Мне вообще сложно рассуждать о политике в терминах «даст Бог», может статься и так далее. Может статься, а может и не статься. Разумеется, хорошо, что Америка доказала, что афроамериканец, черный американец может стать президентом. Но, скажем, где же брать России своих афроамериканцев для того, чтобы убеждать своих соседей по конфликтам? Где брать другим странам Европы? Что делать с 48% американцев, которые голосовали за Маккейна? Мне кажется, что гораздо лучше, чем подобного рода конфронтационные подходы. О политической культуре свидетельствует то, что произошло в Америке уже после этих выборов, готовность кандидатов признать достоинство другого, а не пытаться доказать, что один это вчерашний день, а другой это день завтрашний, полный света, полный сияний и прочих надежд. Все это, повторяю, мы увидим, потому что конфликты нашего мира вполне реальны. Я уже имел возможность сказать, что конфликт в Афганистане не разрешим в течение месяцев, а Барак Обама собирается вводить туда достаточные войска. Это значит, что он в первой же неделе столкнется с серьезнейшей проблемой цинковых гробов, прибывающих из Афганистана, и должен будет это как-то объяснять. Разумеется, он может предложить Владимиру Путину поучаствовать в этом деле на партнерских каких-то основаниях, помочь американцам решить проблему, которая, кстати говоря, является по-настоящему проблемой для России, прежде всего. Это подбрюшье России, талибы. Но, опять же, совместимы ли эти две фигуры? Владимир Путин как премьер-министр России и Барак Обама. Посмотрим, ведь здесь Барак Обама может больше потерять, чем выиграть во многих ситуациях, потому что вести дела по-настоящему партнерски с некоторыми диктаторскими режимами этого мира, это значит поставить на кон свою репутацию. Какое-то время демократический мир будет, может быть, закрывать глаза, говоря об успехах. Потом станет ясно, что это находится в глубинном онтологическом противоречии с принципами, на которых Соединенные Штаты построены. Это все то, о чем придется Бараку Обаму думать в ближайшее время. И поэтому, поскольку в ходе предвыборной кампании мы не имели возможности проверить его слова делами, все это предстоит ему доказать в ближайшее время. Тут возможны успехи, но возможны и серьезнейшее разочарование, которым уже сейчас готовят население некоторые интеллектуалы, американские, британские и другие. Я думаю, что поступают правильно, потому что не случайно говорится, что надежда – это отсроченное разочарование.
Спасибо, Ефим Фиштейн. И коротко, Владимир Лысенко, вот знаете, удивительное несовпадение получается, потому что российская внешняя политика сейчас все-таки очень напоминает времена холодной войны, риторика напоминает то время, и выбор партнеров напоминает то время, а с другой стороны, в Америке российское руководство хотело бы видеть нового представителя, а не представителя времен холодной войны, по крайней мере, по возрасту Маккейн именно таков. Вот вам не кажется, что здесь очень странный диссонанс есть?
Действительно есть. И проблемы, которые остались с прошедших десятилетий, в общем-то, до сих пор сохраняются. И точки, о которых вы сейчас говорили, совершенно верны. И я не очень уверен, что Россия способна решить проблему Афганистана и Ирака, поскольку действительно ситуация очень долго, в общем-то, тлела. И Соединенные Штаты, конечно, потеряли гигантскую, в общем-то, проблему с Ираком. И фактически решить эту проблему так до сих пор и не удалось. Поэтому я не очень уверен, что это удастся сделать и Владимиру Путину с Дмитрием Медведевым. Но в то же время меня очень беспокоит ситуация, что сейчас у нас главными друзьями в мире стали авторитарные режимы. И вот сама эта показатель говорит о том, что лидеры нашего государства сегодня в основном смотрят, скажем, не в Европу, не в Соединенные Штаты, а больше смотрят в азиатские государства, где, в общем-то, режимы с огромным удовольствием встречают Россию и, в общем-то, вспоминают еще советские времена, которые уже, казалось бы, десятилетия прошли, уже вроде бы все это давно осталось позади. Но, увы, все это остается. И поэтому, конечно, международные проблемы, о которых сегодня мы начали говорить, это серьезнейшие вопросы. И насколько они будут важны, насколько Россия будет в них участвовать, сказать сложно.
Спасибо, Владимир Лысенко, президент Института современной политики, а рядом со мной в студии был мой коллега Ефим Фиштейн. Кстати, о реакции азиатских государств. Вот кто как реагирует на победу Барака Обамы, а Китай, например, выразил надежду на преемственность во внешней политике Соединенных Штатов. В Москве сейчас 9:30. Вы слушаете специальный выпуск программы «Время свободы». На очереди краткий выпуск новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатор-демократ Барак Обама избран 44-м президентом Соединенных Штатов Америки. По последним данным, Обама набрал 338 голосов в коллегии выборщиков, представляющих все штаты США и федеральный округ Колумбия. Для победы необходимо было заручиться поддержкой по меньшей мере 270 выборщиков. В США одновременно с президентскими состоялись выборы в обе палаты Конгресса. Избирались все 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным данным, Демократическая партия увеличила свое большинство в обеих палатах. Президент России Дмитрий Медведев выступит сегодня с посланием Федеральному собранию. Это первое послание Медведева в качестве президента. Он вступил в должность в мае этого года. Президенты Литвы и Польши выступили против возобновления переговоров Евросоюза с Россией о стратегическом партнерстве до тех пор, пока российские войска полностью не будут выведены с территории Грузии. Во многих городах России вчера прошли акции, приуроченные ко Дню народного единства. В Москве около 500 сторонников националистических организаций были задержаны при попытке провести несанкционированное шествие. В Германии во вторник вечером на автостраде вблизи Ганновера в результате пожара в рейсовом автобусе погибли 20 пассажиров, 13 получили ранения. Представители ингушской оппозиции встретились с новым президентом Ингушетии Юнусбеком Евкуровым. Министр внутренних дел Мексики Хуан Камило Мауриньо погиб во вторник в авиакатастрофе. Небольшой самолет, летевший из города Сан-Луис-Потоси, упал в одном из районов столицы страны Мехико. Помимо министра погибли еще 7 человек. Глава ведомства Евросоюза по вопросам энергетики отправляется в Турцию и Азербайджан для обсуждения вопросов, связанных с прокладкой газопровода «Набуко».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Специальный выпуск сегодняшний посвящен выборам в президента США. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Итак, ликование, поздравления, включая поздравления со стороны президента Буша. Что еще происходит в Вашингтоне за последние 2 часа?
Ирина, сейчас продолжается подсчет голосов членов коллегии выборщиков, которые отдали свои голоса за Обаму и за Маккейна. Пока что результаты остаются прежними на уровне прошлого эфирного часа. 338 голосов членов коллегии выборщиков отдали голоса Обаме, 156 – Маккейну. Для того, чтобы победить, напоминаю, Обаме достаточно было набрать всего 270 голосов. И это просто разгромный счет. По-видимому, результаты предвыборных опросов все же оказались довольно точными, когда они показывали большой отрыв Обамы от Маккейна, составлявший в последние пару недель порой двузначное число. А между тем, Ирина, демократы в результате этих выборов прибавили себе 5 мест в Сенате, теперь у них 56 мест в Сенате, при 40 местах у республиканцев. Для того, чтобы контролировать Верхнюю палату, требуется как минимум 51 голос в Сенате. Соответственно, в Нижней палате Конгресса, палате представителей, 240 мест сейчас у демократов, 158 мест у республиканцев. Судьба небольшой части мест в обеих палатах Конгресса пока не решена, но это уже не изменит общей картины. Если даже данные изменятся в результате дальнейшего подсчета, то очевидно, что демократы, по меньшей мере, в ближайшие 2 года до промежуточных выборов в Конгресс будут лидировать и в исполнительной, и в законодательной ветвях власти. А учитывая преклонный возраст по меньшей мере 2 членов Верховного суда США, велика вероятность того, что все 3 власти будут в руках демократов после того, как 2 члена Верховного суда, видимо, уйдут в отставку, на пенсию, и демократ-президент Барак Обама назначит своих верховных судей. Видимо, будет пища для аналитиков и для республиканцев посудачить о засилии демократов. Ну что ж, такова, как говорится, обратная сторона победы. А между тем, Ирина, сейчас перед Белым домом у нас в Вашингтоне продолжает твориться что-то невероятное. Многотысячная толпа собралась у ограды резиденции президента со стороны Южной Лужайки на огромном газоне, который простирается в сторону граненого шпиля мемориального обелиска Вашингтона. Ирина.
Спасибо, Алан Давыдов на линии прямого эфира был с нами из Вашингтона. Сейчас по телефону из Калифорнии профессор, экономист из Института Гувера Михаил Бернштам. И настало время поговорить об экономике и об антикризисной программе, которая, собственно, наверное, определила эти результаты этих выборов и выбор, который сделал американский избиратель. Господин Бернштам, в чем состояла сильная сторона Барака Обамы? Только в том, что он олицетворял собой перемены? Ведь на самом деле он поддержал ту же самую экономическую программу выхода из кризиса, которую предложил Белый дом и которую поддержал Маккейн. И в чем слабая сторона Маккейна? Только в том, что он олицетворялся в глазах избирателей с прежней политикой Джорджа Буша? Или у Обамы были какие-то сильные стороны в его экономической программе, а у Маккейна слабые стороны в его?
Тут сошлось очень много факторов, политологи вам скажут лучше, чем я, но, по-видимому, просто победила оппозиционная партия. Америка находится в состоянии экономического кризиса, глубочайшего со времен глубокого спада 1981-82 годов. Многие говорят, сравнивают с Великой депрессией. Это, во-первых. Во-вторых, непопулярная война, затяжная и, в общем-то, с переменным успехом, с неизвестным результатом. Поэтому оппозиционная партия в любом случае должна была победить, и республиканцы, скорее всего, должны были проиграть. Кроме того, на мой взгляд, я не политолог, Джон Маккейн был очень слабый кандидат.
Давайте немножко подробнее поговорим о программе экономической Барака Обамы. Мне показалось, что он делал очень много крена на перемены, на слово перемены, на новое, но он мало раскрыл, что же на самом деле он будет делать, придя в Белый дом. Или я не права?
Вы правильно сказали в нашем предыдущем разделе, что, в общем-то, по части финансового кризиса экономические программы нынешней администрации Буша, тогдашнего кандидата, ныне избранного президентом Обамы, и другого кандидата Маккейна, были довольно близки. Но программа Обамы отличается по части, как вести себя в отношении последствий экономического кризиса. Здесь Обама предлагает гораздо более крупный так называемый бюджетный стимулятор. Он предлагает вложить в экономику дополнительно 175 миллиардов долларов, значительная часть которых пойдет на строительство мостов, на строительство железных дорог и на строительство школ. То есть это такие социальные программы, которые сравнивают с эпохой нового курса президента Рузвельта. Затем он предлагает дать немедленно налоговые освобождения в виде прямых денежных чеков по 500 долларов на налогоплательщика. И затем он предлагает очень крупные субсидии малообеспеченным слоям. То есть все это вместе, как иметь дело с последствиями финансового кризиса, отличает Обаму и создает ему, естественно, популярность среди малоимущих слоев населения, среди национальных меньшинств, среди низшей части среднего класса.
Господин Бернштам, вы знаете, вот на съезде Демократической партии, в речи на этом съезде, в программной речи, собственно, Барака Обамы, он действительно сказал, что он снизит налоги для 95% американцев. Это кажется нереальным. С вашей точки зрения, он сможет выполнить это обещание?
Он его легко сможет выполнить по той простой причине, что на самом деле, как часто это бывает в политических делах, идет подмена понятий. На самом деле никакого снижения налогов 95% избирателей нет. Речь идет о так называемом отрицательном подоходном налоге, то есть люди, которые вообще не платят налогов, примерно 15% населения, которые имеют очень низкие доходы, но подают налоговые декларации, они будут получать субсидию. Он называет снижением налога, в общем-то, чек социального пособия. И за счет этого он миллионам людей, миллионам налогоплательщиков, которые не платят налогов, но имеют доход, на которые можно было платить налог, если бы у них не было больших семей, или если бы они не были бы людьми с малым доходом. Он им дает субсидии, затем он снизит налоги представителям низшей части среднего класса и увеличит налоги более высокооплачиваемым. Сначала речь шла о том, чтобы увеличить налоги людям, у которых более 250 тысяч долларов в год. В последние уже дни заговорили о том, что это будет 150 тысяч долларов в год, то есть это уже захватывает верхние слои среднего класса Соединенных Штатов. То есть речь идет, Обама сам об этом говорил, о крупнейшем перераспределении доходов в истории Соединенных Штатов Америки.
Еще одна, как бы еще один миф, может быть, а может быть и нет, о возможной будущей политике Барака Обамы, это то, что эта политика будет склоняться влево. То, что она будет носить, ну, практически социалистические черты, или, по крайней мере, может носить, и прежде всего это вмешательство государства, большая роль федерального центра, в том числе и в экономике. Из того, что говорил Обама, вы могли бы сделать такой вывод?
Безусловно. Обама не скрывает того, что его сторонники, естественно, что он, в общем-то, как это ни парадоксально, левее европейских социал-демократов. Потому что европейские социал-демократы в последние десятилетия, особенно, скажем, британские лейбористы, в значительной степени поправили. Вот. Речь идет в случае Обамы, скажем, в том, что будет создается крупнейшая программа общественных работ, при которых государство, даже не привлекая частные предприятия, не создавая концессии, а напрямую государство, займется крупнейшим строительством инфраструктуры, то есть железных дорог, мостов, школ, всевозможных социальных учреждений. Затем речь идет о том, что государство уже сейчас принимает большое участие в капитале банков, но в случае Обамы уже речь идет о том, что государство будет приобретать свою долю в крупнейших промышленных предприятиях, начиная с их финансовых подразделений и заканчивая самими предприятиями, то есть будет идти большое перераспределение собственности, частичная национализация.
А как эта политика будет соотноситься с нынешним кризисным состоянием финансовой системы?
В краткосрочном плане эта политика уже началась, потому что вот в последнее время Федеральная резервная система заявила о том, что она уже тоже начинает приобретать в обмен на финансовую помощь акции финансовых подразделений такой, например, корпорации, как General Electric, то есть одна из самых крупных промышленных корпораций, но у нее есть финансовое подразделение. То есть тут эволюция, и в краткосрочной перспективе это неизбежно, это то, что в Европе называется планом Брауна-Саркози, премьер-министра Англии и президента Франции. Поскольку вот такая частичная национализация финансовых учреждений спасает, в общем-то, финансовую систему и дает возможность восстановить кредит. Но в случае Обамы речь идет о том, что это долгосрочная программа. Дело в том, что в Соединенных Штатах, как и во многих других странах, бюджет закладывается на много лет вперед. Все отчисления, они говорят, вот мы даем, скажем, 60 миллиардов долларов, вот такая цифра, на строительство дорог, на 10 лет вперед. И дальше это уже трудно изменить. Поэтому одно дело – это краткосрочные изменения по выходу из финансового кризиса, где национализация вполне оправдана для восстановления кредита. А другое – это вот такие долгосрочные программы, которые меняют экономическую систему. Когда Обама говорит об изменениях, это не риторика, он имеет в виду крупнейшие изменения экономической системы.
Спасибо, Михаил Бернштам. По телефону с нами был профессор-экономист из Института Гувера Михаил Бернштам. Вы слушаете специальный выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. В Москве 9 часов 45 минут. Краткий выпуск новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатор-демократ Барак Обама избран 44-м президентом Соединенных Штатов Америки. По последним данным, Обама набрал 338 голосов в коллегии выборщиков, представляющих все штаты США и федеральный округ Колумбия. С США одновременно с президентскими состоялись выборы в обе палаты Конгресса. Избирались все 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным данным, Демократическая партия увеличила свое большинство в обеих палатах. Президент России Дмитрий Медведев выступит сегодня с посланием Федеральному собранию. Это первое послание Медведева в качестве президента. Президенты Литвы и Польши выступили против возобновления переговоров Евросоюза с Россией о стратегическом партнерстве до тех пор, пока российские войска полностью не будут выведены с территории Грузии. Глава ведомства Евросоюза по вопросам энергетики отправляется в Турцию и Азербайджан для обсуждения вопросов, связанных с прокладкой газопровода «Набуко».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире специальный выпуск программы «Время свободы», посвященный выборам президента США. А вернее, уже последние два часа мы как бы полностью посвящаем наш эфир победителю на этих выборах, сенатору-демократу Бараку Обаме. Сейчас с нами на линии прямого эфира кинорежиссер Андрей Загданский. Давайте поговорим немного о том, какую роль в этом во всем, в том числе в этой победе, сыграл Голливуд. Надо отдать должное, что Барак Обама, конечно, потрясающе использовал возможности американского развлекательного бизнеса. И Джон Маккейн, конечно, пытался как-то что-то противопоставить, например, выпустив диск с песнями Барбары Стрейзен, которую он сам исполняет, но противопоставить было сложно. Почему такая была массовая поддержка как бы лидеров культуры?
Ну, вы знаете, изменения уже давно назрело в американской политической жизни. И это изменение, это жажда и желание нового, выраженное так твердо в программе Обамы, нашло совершенно понятную поддержку среди Голливуда и среди вообще интеллигенции в Америке. Люди хотели изменения, люди жаждали его, и вот оно пришло. Дальше, как говорится по-английски, for better or worse, в лучшую или в худшую сторону, мы уже посмотрим. Надеюсь, в лучшую.
Почему Барак Обама, тем не менее, был настолько, ну, как бы, не фотогеничен, а в том числе очень органичен в различных и музыкальных джинглах, и в песнях? Его выступления как речитатив клали на музыку. Это трюк или это действительно какая-то вот, ну, не знаю, художественность Обамы?
Вы знаете, я не вижу в этом вопросе противопоставления, может быть, и то, и другое. Это и трюк, и органичность Обамы. Он действительно замечательно говорит, он действительно блестящий оратор. В его орациях есть риторические посылы, которые звучат очень музыкально, как всегда у хорошего оратора. Я вспоминаю, так можно вспомнить доктора Мартина Лютера Кинга или того же покойного Кеннеди, который был совершенно блестящим оратором. Оба Кеннеди, и Джон, и Роберт Кеннеди. У Обамы эта органичность есть, эта артистичность в нем бесспорно присутствует. То, что его советники использовали это естественное качество кандидата максимально, это очевидно. Они всячески проецировали его артистический имидж для избирателей. По-моему, удачно.
На мой взгляд, одно из наиболее удачных новшеств Барака Обамы состояло в том, что он выпустил мелодии для мобильных телефонов. И одна из этих мелодий тоже была речитативом «Hi, this is Barack Obama, answer the call», что можно на русский перевести «Добрый день, это Барак Обама, а ответьте на звонок или ответьте на призыв, или ответьте на зов». Вот какой эффект это все оказало на молодежь, на молодежную поддержку. в принципе, для, на это все было направлено, привлечь молодежь. Удалось привлечь молодежь таким образом?
Ну, вы знаете, статистика твердо показывает, что молодежь удалось привлечь. Более того, что молодежь в подавляющем большинстве голосовала за Обаму, и в частности новые избиратели, то есть зарегистрировавшиеся впервые только в этом году на эти выборы, в подавляющем большинстве отдали свои голоса, в значительном большинстве отдали свои голоса за Обаму. Но не будем забывать, что помимо очень симпатичного телефонного звонка, Обама гораздо моложе Маккейна, ему 44 года, он представляет собой совершенно другое поколение, поколение людей, которые выросли в 90-е годы, сформировались вне расового противостояния, которое существовало в Америке и существует, по всей видимости. И именно это поколение определяло выбор сегодняшнего президента Америки, завтрашнего президента Америки, скажем так. Поэтому вот эта разница в возрасте, это разница в культурном прошлом, разница в том времени, которое сформировало одного и другого кандидата, мне кажется, была самым главным фактором.
Вы могли бы еще выделить какие-то новшества с точки зрения использования развлекательного бизнеса, который привнес в эти выборы Барак Обама?
Развлекательные новшества? Пожалуй, нет, я не назвал никаких новых забавных примеров на уровне телефонного звонка, хотя это, пожалуй, самый запоминающийся такой кетчи прием, который использовали демократы в этот раз. Дело не столько в развлечениях, сколько в принципиальной разнице между кандидатами. И какие бы ни были привлекательными трюки, в конечном итоге все упирается в области, так сказать, программы, в области, до какой степени тот или другой кандидат представляли изменения. После 8 лет Буша все хотели изменения, или, во всяком случае, большинство страны. Вот это было решающим.
Спасибо. Мы беседовали по телефону с кинорежиссером Андреем Загданским. Подходит к концу эти 3 часа нашего прямого эфира. И, вероятно, сегодня, поскольку известен уже победитель, в отличие от 2 предыдущих президентских кампаний в Соединенных Штатах и от 2 предыдущих выборах 2000 и 2004 года, сейчас победитель известен. Итак, еще раз портрет сенатора-демократа Барака Обамы, который подготовил наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Барак Обама, вероятно, самый необычный кандидат в президенты за всю историю США. У него странное имя, нестандартная семейная история, мультикультурный багаж. Он родился в 1961 году на Гавайях от брака кенийца и белой американки. Брак распался, когда Бараку было 2 года. Его мать вышла замуж вторично, на сей раз за индонезийца. Отчим, как и отец Обамы, был мусульманином. Семья переехала в Индонезию. 4 года, с 6 до 10 лет, Барак Обама жил и учился в Джакарте, а затем вернулся в Гонолулу к бабушке с дедушкой. Он окончил Колумбийский университет в Нью-Йорке по специальности международные отношения, а затем в течение 3 лет работал общественным организатором в Чикаго. Выступал связующим звеном между федеральными программами помощи и населением.
4 года назад я стоял перед вами и рассказывал историю моей жизни. Рассказывал о молодом человеке из Кении, о молодой женщине из Канзаса, у которых была общая вера в то, что в Америке их сын может достигнуть всего, чего пожелает. Это упование всегда делало эту страну особенной. Благодаря упорной работе и самоотверженности каждый из нас способен осуществить свою собственную мечту. И в то же время мы остаемся одной американской семьей, чтобы следующие поколения тоже могли осуществить свою мечту. Вот почему сегодня я стою перед вами.
В 1988 году Обама поступил в школу права Гарвардского университета. Получив степень доктора юриспруденции, он работал в частной юридической фирме, преподавал конституционное право в Чикагском университете, а в 1996 году был избран в Верхнюю палату Законодательного собрания штата Иллинойс. В 2000 году он выставил свою кандидатуру на выборах в Палату представителей Конгресса США, но проиграл. 4 года спустя он предпринял 2-ю попытку, на этот раз на выборах в Сенат, и был избран. молодой перспективный политик, сразу же обратил на себя внимание старших коллег, причем от обеих партий. Республиканец Ричард Лугар пригласил Обаму в соавторы законопроекта о контроле за расщепляющимися материалами. Вместе с Лугаром Обама в 2005 году побывал в России. Свою президентскую кампанию сенатор Обама построил на противопоставлении себя Джону Маккейну, избрание которого будет, по его мнению, означать продолжение нынешнего курса.
Кандидат республиканцев Джон Маккейн носил военную форму нашей страны с отвагой и достоинством, и этим заслужил нашу благодарность и уважение. На будущей неделе мы услышим, как он расходился во мнениях со своей партией, и это будто бы доказывает его способность к переменам, которые нам необходимы. Но его послужной список говорит сам за себя. В 90% случаев Джон Маккейн голосовал за политику Джорджа Буша. Сенатор Маккейн любит говорить о способностях к самостоятельным суждениям. Но о какой самостоятельности можно вести речь, если ты считаешь, что Джордж Буш прав в 90 случаях из 100? Не знаю, как вы, а меня лично не устраивает 10% вероятность перемен.
В условиях финансового кризиса Барак Обама обещает снижение налогов и ликвидацию зависимости от иностранных производителей нефти.
Я сокращу налоги для 95% американцев, потому что в такой экономике, как наша, самое последнее дело повышать налоги среднего класса. И ради нашей экономики, нашей безопасности и будущего нашей планеты, я как президент поставлю ясную цель. В течение 10 лет мы покончим с нашей зависимостью от нефти Ближнего Востока.
Девизом кампании Обамы стало слово «перемены». Американцы устали от вашингтонских бюрократов, им хочется видеть во власти свежие лица, людей, способных вернуть стране моральный авторитет. Именно этим ожиданиям отвечает Барак Обама.
Портрет 44-го президента США Барака Обамы подготовил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Вот и подошел к концу специальный выпуск программы «Время свободы», посвященный выборам президента США и победившему на них сенатору-демократу Бараку Обаме. Эти 3 часа в эфире с вами были Юлия Голубева, Наталья Пахомова, выпускающий редактор Андрей Шароградский и ведущая этих 3 часов Ирина Лагунина. Всего доброго и хорошего дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.